Москве 12 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Придаков. Добрый день. Вот основные темы нашей программы. Четвертый день судебных слушаний по делу участниц пан-группы «Pussy Riot» в Хамовническом суде Москвы. Несанкционированная столичными властями акция «Оккупай Следственный комитет» пройдет вечером в Москве. Продолжающиеся бои в Сирии и попытки международного сообщества повлиять на ситуацию. Эти и другие темы. Новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Приставы и полиция оцепили здание Хамовнического суда Москвы. Люди эвакуированы из здания из-за сообщения о взрывном устройстве. В Хамовническом суде утром начались очередные слушания по делу участниц пан-группы «Pussy Riot» Марии Алехине, Надежде Толоконниковой, Екатерине Самуцевич. Предъявлено обвинение в хулиганстве за панк-молебен «Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя в Москве. За ситуацией в здании и у здания следит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Наталья, доброе утро. Добрый день. Говорят ли что-нибудь полицейские по поводу сообщения о бомбе и вообще какова ситуация?
Здравствуйте, Динара. Нет, полицейские пока ничего не говорят. В целом обстановка у Хамовнического суда довольно спокойная. Здесь полицейские, здесь сотрудники пожарной охраны, медики. Как говорят адвокаты, где-то около получаса назад поступило... Кто-то позвонил в Хамовнический суд, сказал, свободу усирает, здание заминировано. И, собственно, из-за этого всех эвакуировали. Но вот пока никакой информации, подтверждающей этот звонок или опровергающей, нет. Слушание сегодня, до того, как началась эвакуация, уже шло заседание. И в тот момент, когда людей эвакуировали, был перерыв. Судья Хамовнического суда Марина Сырова, которая рассматривает это дело, удалилась, чтобы вынести решение об очередном ходатайстве подсудимых. В частности, Мария Алехина заявила отвод судье Сыровой. Это уже четвертый отвод за весь процесс, и адвокаты уверены, что судья его опять отклонит. Также на заседании был еще инцидент, удалили из зала заседаний мужа одной из подсудимых Надежды Толоконниковой, Петра Верзилова. Как он сам рассказал, у него зазвонил телефон, компьютер, и, собственно, приставы его удалили из зала, но потом, как он говорит, извинились и заверили, что после перерыва и, собственно, после этой эвакуации ему удастся войти в здание.
Наталья, говорят, что либо адвокаты, либо тот же самый Петр Верзилов по поводу сообщения вот этого вот о звонке об эвакуации?
Ну, вот тут нет точной информации, ходят различные слухи, якобы позвонили именно в суд, пресс-секретарь суда Дарья Лях, якобы она разговаривала, взяла трубку, и вот неизвестный сказал «Свобода пусть рает» и о том, что здание, и сказал, что здание заминировано, и, собственно, вот только эта информация.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова следит за судебным заседанием и ситуацией вокруг здание Хамовнического суда Москвы. Там сейчас проходит, должен проходить суд над девушками из группы «Pussy Riot». Продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня в Лондон с однодневным неофициальным визитом прибывает президент России Владимир Путин. Кроме посещения Олимпийских игр, где президент будет присутствовать на финальных соревнованиях по дзюдо, состоится его встреча с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Это первый визит Владимира Путина в Великобританию за последние 9 лет. Отношения между двумя странами остаются прохладными со времени убийства в Лондоне Александра Литвиненко в 2006 году. Владимир Путин отказался прибыть в Лондон на официальное открытие Олимпийских игр и отправил вместо себя Дмитрия Медведева. Британские комментаторы подозревают, что если бы не финальные соревнования по дзюдо, Путин вряд ли посетил бы британскую столицу. 2 августа на Олимпийских играх пройдут финальные схватки мужчин в категории до 100 килограммов и женщин до 78 килограммов с участием российских спортсменов. Команда дзюдоистов России успешно выступает в Лондоне, завоевав 2 золотые и 1 бронзовую медали. Как известно, Путин – мастер спорта по дзюдо, обладатель черного пояса. В свое время он даже был чемпионом Ленинграда. Финальные соревнования дзюдоистов начнутся в 16 часов по Гринвичу, в 19 по Москве. Однако для посещения Путиным Олимпийских игр создано дипломатическое прикрытие. В 13:30 по местному времени в резиденции британского премьера на Даунинг-стрит-10 состоится встреча Владимира Путина и Дэвида Кэмерона. И хотя программа переговоров официально не объявлена, из правительственных источников стало известно, что британский премьер в очередной раз попытается убедить Путина перестать оказывать поддержку сирийскому президенту Башару Асаду и не препятствовать принятию Советом Безопасности ООН жестких мер в отношении сирийского режима. Кроме того, ожидается, что в ходе переговоров будут затронуты экономические отношения между двумя странами. Хотя российско-британские дипломатические и политические отношения оставляют желать лучшего, Великобритания остается одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику. Возможно, Путин посетит соревнования по дзюдо в сопровождении Дэвида Кэмерона. Накануне его визита у российского посольства в Лондоне гражданские активисты из российской диаспоры протестовали против приезда Владимира Путина и призывали британские власти запретить ему посещение Олимпиады из-за непрекращающихся нарушений российскими властями прав человека. Поднимет ли британский премьер на переговорах с Путиным проблему соблюдения прав человека в России? Известный британский политический аналитик Майкл Бинин считает, что этого не произойдет.
Во время встречи Путина и Кэмерона не предвидится никаких дискуссий по внутренним российским проблемам, поскольку российский президент крайне чувствительно относится к любым обсуждениям прав человека в России. Кэмерон наверняка постарается избежать этой темы. Это будет вежливая, но довольно холодная встреча. Сам факт того, что Путин и Кэмерон встречаются и ведут переговоры, уже неплохо для российско-британских отношений. Не следует забывать, что это первый визит Путина в Лондон за 9 лет. Это огромный срок, учитывая, что он регулярно посещает Францию, Германию, Италию и другие страны. Путин воздерживается от визитов в Лондон, но сделал исключение для посещения соревнований по дзюдо. Хотя до этого в почти оскорбительной форме дал понять Дэвиду Кэмерону, что не намерен прибыть в качестве главы государства на открытие Лондонской Олимпиады. Думаю, что Путин будет в хорошем настроении на соревнованиях дзюдоистов и попытается вдохновить российских спортсменов на дальнейшие победы. Тот факт, что два лидера встречаются и обсуждают мировые проблемы, уже в какой-то мере улучшает двухсторонние отношения. Если Дэвид Кэмерон отправится вместе с Путиным на соревнования дзюдоистов, это станет признаком того, что переговоры оставили какую-то надежду на соглашение. Если же британский премьер заявит, что занят, что у него срочные дела, и он не может сопровождать Путина, это будет означать, что переговоры ни к чему не привели.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12:15.
Радио «Свобода». Новости.
Издание Хамовнического суда Москвы, где продолжается рассмотрение по существу дела участниц пангруппы Pussy Riot, эвакуировали людей в связи с анонимным звонком о заложенной бомбе. Оппозиционные активисты намерены сегодня провести у здания Следственного комитета в Москве акцию в поддержку арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Екатеринбурге Свердловский областной суд начнет сегодня рассматривать по существу дело о нападении на поселок Сагра 1 июля прошлого года. Адвокат родственников погибшего в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского обжаловал в Мосгорсуде отказ вернуть в прокуратуру дело бывшего заместителя начальника СИЗО «Бутырка» Дмитрия Кратова. Президент России Владимир Путин посетит сегодня Лондон с неофициальным визитом. И Конгресс Соединенных Штатов одобрил новые санкции в отношении Ирана в связи с его ядерной программой. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня в эфире «Радио Свобода». Слушайте программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. И вот темы. История группы Pussy Riot и арт-активизм. Алик Эпштейн представляет книгу «Искусство на баррикадах. Путь в бездну и берлинские огни» о дневниках графа Гарри Кеслера. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14:07 на «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Следственный комитет России подозревает депутата Госдумы Геннадия Гудкова в предпринимательской деятельности, заниматься которой парламентариям и государственным служащим закон запрещает. В ближайшее время следователи могут передать материалы проверки в отношении Гудкова в прокуратуру, чтобы та, в свою очередь, направила представление о лишении его депутатской неприкосновенности. «Единая Россия» и партия ЛДПР уже заявили о готовности поддержать запрос прокуратуры, если такой последует. Обзор российских газет на эту тему представит моя коллега Мария Стройкова.
По данным источников газеты «Известия», в деятельности депутата из «Справедливой России» Геннадия Гудкова найдено множество нарушений, в том числе федерального закона о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы. «Коммерсант» пишет, что основанием для проверки депутата стало заявление гражданина Болгарии Ивайла Зартова, называющего себя бизнес-партнером Геннадия Гудкова. По утверждению следователей, у него есть данные, в том числе подтверждение из налоговых органов, о незаконном участии Гудкова в предпринимательской деятельности как российских коммерческих организаций, так и компаний-нерезидентов, зарегистрированных в Болгарии и в офшорной зоне «Гибралтар». Подтвердились и сообщенные Зартовым факты участия Гудкова в управлении названными компаниями-нерезидентами, занимавшимися приобретением и строительством на территории Болгарии объектов недвижимости за счет валютных средств еще одной компании, участницей которой является супруга депутата. Следователи уже обнаружили в действиях Геннадия Гудкова признаки преступления, предусмотренного статьей 289 Уголовного кодекса «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», максимальное наказание по которой до 2 лет лишения свободы. По данным следствия, 13 сентября 2008 года депутат вместе с супругой учредил фирму «Коломенский строитель», при этом, оставаясь дольщиком, осуществляет управление этой структурой. Также следствием получены сведения об участии Гудкова в деятельности частного охранного предприятия «Аскорт-безопасность» и других коммерческих организаций в период исполнения им депутатских полномочий. Сам Гудков отрицает свое участие в управлении этих компаний. Следователи просто не понимают разницу между управлением предприятием и владением, подчеркивает он. По его словам, дело носит исключительно политический характер и связано с его оппозиционной деятельностью. Вопрос о том, могут ли с Гудкова снять неприкосновенность в свете выявленных Следственным комитетом нарушений, достаточно сложный, говорит заместитель директора антикоррупционной организации Transparency International в России Иван Ненко.
Зависит от того, как в этот раз будет трактоваться понятие должностного лица. Потому что чаще всего депутаты не подпадают под категорию должностных лиц, потому что они являются лицами, замещающими государственную должность. В частности, мы с этим столкнулись в свое время, когда проверяли декларации депутатов и пытались привлечь их к ответственности.
Сказал Иван Ненко. Он отметил, что многие депутаты имеют долю в различных предприятиях, закон это позволяет. Не разрешено управлять коммерческой организацией и получать прибыль.
Если посмотреть по декларациям депутатов, то мы увидим, что очень у многих депутатов есть доли в различном бизнесе. Вопрос заключается в том, управляют ли они этими долями или на время депутатства они передали эти доли, например, в доверительное управление. Здесь прокуратуре, ну, точнее, Следственному комитету придется представить доказательство, что Гудков являлся не просто совладельцем этого бизнеса, но участвовал в управлении, например, голосовал на собраниях или выступал на собраниях, предлагал свои кандидатуры на какие-то должности и так далее. Если речь идет о том, что он просто не указал в своей декларации факт владения этим рынком, то здесь никаких серьезных уголовных санкций не предусмотрено. Самое страшное, что может быть, это то, что пройдет проверка в специальной комиссии Государственной Думы, проверка признает, что он скрыл часть данных, и это будет опубликовано. Просто имиджевые потери и моральные, так сказать, порицания считаются достаточным для депутатов.
Можно ли сказать, что вот эти вот нарушения, о которых заявляет Следственный комитет, фактически можно выявить в отношении чуть ли не любого депутата Госдумы?
Ну, к сожалению, нельзя однозначно сказать, потому что, может быть, Следственный комитет располагает какими-то доказательствами того, что Гудков именно управлял этим бизнесом. Надо сначала дождаться, именно когда будет предъявлено обвинение, адвокат Гудкова ознакомится с материалами дела и прокомментирует их. А вот факт владения бизнесом можно предъявить, да, к очень большому количеству депутатов. Некоторые из них, там тот же Аникеев, владеет огромным количеством предприятий в Владимире, например. Фактически, ну, его Владимир называют хозяином города, и это не мешает ему занимать депутатскую должность от «Единой России».
Это было мнение заместителя директора Transparency International в России Ивана Ненко. Серьезные проблемы у оппозиционеров начались после выборов в Госдуму, когда по стране прокатилась волна акций протеста против нечестных выборов. И если рядовых активистов арестовывают и теперь пытаются осудить за участие в массовых беспорядках 6 мая, а Алексея Навального обвинили в организации растраты чужого имущества и взяли с него подписку о невыезде, то чтобы принять меры против депутатов, необходимо пройти через процедуру снятия с них неприкосновенности. Делается это по представлению генпрокурора. Этот механизм уже был опробован на депутате от КПРФ Владимире Бессонове, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти на акции протеста. А чтобы лишить мандата, необходимо, чтобы суд установил, что депутат совершил преступление. За снятие неприкосновенности с Гудкова уже готовы проголосовать фракция «Единая Россия» и ЛДПР, сообщает «Коммерсант». Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Правозащитники осудили публичную казнь, устроенную повстанцами в Сирии. В городе Алеппо были казнены 4 человека, предположительно члены проправительственных вооруженных формирований. В это время сирийским повстанцам президент США Барак Обама секретным указом разрешил помогать ЦРУ. Мой коллега Александр Гостев в прямом эфире расскажет о последних событиях в Сирии и вокруг них. Александр,
добрый день. Здравствуйте, Динара. Вы знаете, постоянно поступают вот буквально последние минуты все новые сообщения о рейдах солдат армии Башара Асада в пригородах Дамаска, в Алеппо и вблизи турецкой границы. Везде в этих местах сейчас идут тяжелые бои, но сообщается о том, что солдаты прочесывают селения и уничтожают, расстреливают мирных жителей, которых подозревают в связях с повстанцами. Сразу несколько местах, и цифры убитых и казненных, они на порядок больше, чем те, которые вы назвали. Например, только что сообщается, что в одном из пригородов Дамаска, по данным базирующихся в Лондоне сирийских правозащитников из сирийского центра по наблюдению за правами человека, обнаружены тела как минимум 70 человек, которые были расстреляны, и перед смертью они подверглись пыткам и очевидцы. Но, конечно, проверить до конца эту информацию довольно сложно, поскольку она передается по очень длинной цепочке. Очевидцы говорят, что это был настоящий такой карательный рейд по деревне. Солдаты проверяли у всех документы, у них были какие-то списки подозрительных лиц, видимо, в руках, и они уводили людей, отбирая их пофамильно. То же самое произошло и в другом пригороде Дамаска. По тем данным, которые у меня сейчас в руках, там обнаружены тела 43 человек. Кроме того, сейчас уже, если говорить не о насилии над мирными жителями, а непосредственно о боях между повстанцами и армии Башара Асада, известно, что повстанцы, например, захватили в бою еще один танк, и сейчас они его используют для того, чтобы атаковать одну из крупнейших баз ВВС Сирии к северу от Алеппо. Называется она, ну, насколько я могу прочитать в английской транскрипции арабское название, Мена. В самом Алеппо сейчас, по оценкам немногих каких-то наблюдателей, журналистов, которые нелегально находятся в Сирии и могут отслеживать происходящее, в военном отношении сложилась патовая ситуация, поскольку вооруженные отряды повстанцев и части армии Асада вымотаны в последних боях, продвинуться до сих пор значительно ни одной из сторон не удалось, по-прежнему отдельные кварталы Алеппо удерживаются повстанцами, и по ним наносятся удары с воздуха, и их обстреливает тяжелая артиллерия. Кроме того, правильно вы упомянули, что Госдепартамент США, во-первых, объявил об официальном размере помощи, которую оказывает США сирийской вооруженной оппозиции, но везде подчеркивается, что помощь это идет на невоенную такую поддержку, на какие-то гуманитарные цели, но она проходит именно не мирным жителям, это не гуманитарная помощь, а вооруженным отрядам. $25 миллионов. И американские телеканалы вчера сообщили со ссылкой на источники в Белом доме, однако Белый дом не опровергает и официально не подтверждает эту информацию, что Барак Обама действительно подписал некий тайный документ, где говорится, что ЦРУ может оказывать, Центральное разведывательное управление США, помощь сирийским повстанцам. Но я повторю, что эта информация такая журналистская, она совершенно неофициальна. Динар, мы будем, конечно, весь день следить за развитием вот этих бурных событий.
Спасибо, Александр. Александр Гостев в эфире «Радио Свобода». И в продолжении темы арабские страны представили на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию с осуждением режима Башара Асада и призывом передать полномочия переходному правительству. Голосование намечено на пятницу. Алан Давыдов расскажет об этом подробнее.
Инициированный Саудовской Аравией проект резолюции Генассамблеи, помимо требований ухода Башара Асада, содержит требование прекратить обстрелы и вертолетные атаки и вернуть сирийскую армию в казармы. Эта резолюция рассматривается как вызов международного сообщества России и Китаю, ранее трижды блокировавшим принятие резолюции Совета Безопасности. Прокомментировать значение этой инициативы я попросил Марка Каца, профессора университета Джорджа Мейсона в Виргинии. С одной стороны, я не думаю, что принятие этой резолюции приведет к неким конкретным результатам, поскольку она будет не обязательны для выполнения. С другой стороны, резолюция будет способствовать изоляции стран, не желающих ее поддержать. Таким образом, она станет сигналом не столько для Сирии, сколько для таких стран, как Россия, Китай и Иран, которые поддерживают режим Асада. Как, по-вашему, может сложиться судьба режима Асада? Думаю, что в ближайшее время Асад не уйдет. Вместе с тем, ему не следует рассчитывать на то, что, удержавшись у власти, он восстановит в стране более или менее спокойную атмосферу образца полуторагодовой давности. Вопрос только в том, осознает это он сам или нет. При этом уход или свержение Асада вовсе не означает, что кровопролитие в Сирии обязательно закончится. Напротив, межконфессиональный конфликт, скорее всего, обострится. Как бы вы прокомментировали предположение некоторых аналитиков, что Россия сейчас почти готова сдать Башара Асада, на что она до сих пор не решалась? Посетив недавно Москву, я слышал от многих российских наблюдателей, что Кремль действительно, в принципе, готов списать Асада со счетов. Однако, говорят они, путинское руководство по тактическим соображениям внутренней политики остается на позициях публичной поддержки Асада, предпочтя ее тому, что выглядело бы как согласие с Вашингтоном. Логика Кремля такова: лучше демонстрировать вызывающее поведение, чем слабость. В среду представитель Государственного департамента сообщил, что Соединенные Штаты выделяют 25 миллионов долларов на невоенную помощь силам сирийских повстанцев. В основном речь идет о поставках оборудования связи. Кроме того, по сведениям Госдепартамента, США намерены направить в Сирию гуманитарную помощь на 64 миллиона долларов.
Алан Давыдов о резолюции Генассамблеи ООН с осуждением режима Башара Асада. Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей. Летнее наступление власти. Каким будет ответ политической оппозиции и гражданского общества?» В гостях политик Владимир Милов и сотрудник Института Гайдара Кирилл Рогов. Ведет программу Анна Качкаева. Время гостей в 19.07 на «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. Сообщение о заложенной в здании Хамовнического суда бомбе не подтвердилось. Все покинувшие его возвращаются в зал заседаний, где продолжится рассмотрение по существу дела участниц фан-группы Pussy Riot. Ранее судья Марина Сырова объявила перерыв, чтобы вынести решение по очередному ходатайству о своем отводе, заявленному сегодня одной из подсудимых Марией Алехиной. Республиканская партия России, партия Народной свободы, прошла официальную регистрацию в Минюсте России. Оппозиционные активисты намерены сегодня провести у здания Следственного комитета в Москве акцию в поддержку арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Адвокат родственников погибшего в 2009 году в московском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского обжаловал в Мосгорсуде отказ вернуть в прокуратуру дело бывшего заместителя начальника СИЗО «Бутырка» Дмитрия Кратова. В окрестностях сирийской столицы Дамаска в результате проведенного правительственными силами рейда погибли 43 человека, некоторые из них были подвергнуты пыткам. Их тела обнаружили сегодня утром. Об этом сообщает Сирийский центр по наблюдению за правами человека. Генеральная ассамблея ООН в пятницу вынесет на голосование подготовленной группой арабских стран проект резолюции по Сирии. В документе содержится призыв к отставке президента Сирии Башара Асада и формированию переходного правительства. Президент России Владимир Путин посетит сегодня Лондон с неофициальным визитом. Кроме посещения Олимпийских игр, где российский президент будет присутствовать на финальных соревнованиях по дзюдо, состоится его встреча с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Конгресс Соединенных Штатов одобрил новые санкции в отношении Ирана в связи с его ядерной программой. Сенат единогласно, а Палата представителей подавляющим большинством голосов приняли решение наложить санкции на компании, сотрудничающие с Ираном в энергетической, финансовой и транспортной сферах.
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Прыдаков. Сегодня на водоемах Москвы проходит акция «Поминки по водному кодексу». Организаторы партии «Яблоко» и движения «Открытый берег» намерены на катерах осмотреть три горячие точки северо-западного округа Москвы – Карамышевскую набережную, Серебряный Бор и Щукинский полуостров. Защитники природы утверждают, природоохранное законодательство не исполняется. Таким образом, власти Москвы позволяют коммерсантам застраивать особо охраняемые природные территории, зеленые зоны, элитными поселками. Количество особняков на территории Серебряного Бора, к примеру, увеличится в 8 раз. Глава Московского городского общества защиты природы Галина Морозова рассказала Радио Свобода о том, какими способами необходимо защищать особо охраняемые территории в городах России от застройки.
Прежде всего, безусловным соблюдением всех требований законодательства. Но, к сожалению, наше природоохранное законодательство после 1995 года, когда были приняты федеральный закон об охране окружающей среды и об экологической экспертизе, и лесной там кодекс, и водный кодекс, все эти законы были выхолощены с позиции требований экологических. Они сейчас практически ничего не защищают. Мы, например, с помощью федерального закона об охране окружающей среды и о животном мире с трудом защищаем места обитания растений и животных, занесенных в Красную книгу Москвы, с огромным трудом. И, безусловно, нужно менять федеральное законодательство. Но это, что называется, достаточно долгая песня. А применительно к Москве нужно ужесточать закон города Москвы об особо охраняемых природных территориях, в которой за последние годы были внесены изменения, разрешающие строительство, в том числе и коммерческих объектов. Спортивные комплексы, например, они тоже могут быть коммерческие. И всевозможные объекты мелкорозничной торговли, которые разрешили размещать на наших особо охраняемых территориях. Второе, опять же, большую роль играют сами жители. А вот если народ не будет равнодушно проходить, то это тоже достаточно большой, ну, способ защиты. Но главное, я говорю, это чтобы наше население, чтобы москвичи поняли, что наши зеленые территории – это не прихоть сумасшедших защитников природы, а это наша жизненная необходимость, что от того, в каком состоянии находятся эти зеленые территории, зависит то, чем мы будем дышать, тем здоровее будут наши дети и внуки.
В таких современных условиях получается, что все особо охраняемые зоны в той же Москве, допустим, все зеленые зоны постепенно застраиваются, сокращаются. Ни Серебряного Бора, ни Измайловского парка теперь, ни Химок, ни Щукинского полуострова, ни Карамышевской набережной.
Еще пока не трагическая ситуация. Застроена с конца 2010 года, когда у нас сменилась в городе власть, застроено действительно уже очень много. Под предлогом благоустройства, под предлогом создания условий для досуга и развлечений. Но все это в ущерб основной части москвичей. Потому что вот этими вот услугами пользуется ограниченное количество людей, а дышим мы все абсолютно, все наши 16 миллионов человек.
То есть при Лужкове было проще в плане зеленых зон?
Но вы знаете, я думаю, что при Юрии Михайловиче того, что сейчас творится, вообще быть не могло. Чтобы на особо охраняемой природной территории департамент природопользования инициировал такое строительство, инициировал и осуществил, как, например, в ландшафтном заказнике «Теплый стан» или в Битцевском лесу, такого не было бы. Тем более, что вот в последние годы из всех проектов благоустройства, которые разрабатывались на наши особо охраняемые природные территории, исключались дорогостоящие мероприятия и согласовывались только то, что действительно необходимо было. Не могло быть речи ни о каких плиточных дорогах или булыжниковых, сейчас вот булыжниковая какая-то плитка. Все было гораздо более экологично.
Галина Морозова о защите особо охраняемых природных территорий. Как защитить зеленые зоны в городах от коммерческой застройки? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители Снежинска, корреспонденту «Радио Свобода» Арине Муратовой.
Я думаю, сами мы только можем, жильцы. Кроме нас, самих жильцов, никому это не надо. Самим нужно бороться за это, предпринимать какие-то меры, но еще раз повторяю, что кроме самих это сделать никто не сможет.
Нужно ужесточить меры и штрафовать, допустим, тех, кто мусорит, распивает там спиртные напитки, выгуливает собак и не убирает за собой. Начать с этого, но это же все в руках властей.
Это зависит от того, кто у власти, кто заинтересован больше. Больше и будет из народа власти, наверное. Больше будет зелени.
И законодательные власти, я так считаю, тоже должны подумать о людях, где они с детьми, с маленькими, с теми же будут гулять. А на пикетах, мне кажется, бесполезно. Только вот сами власть должна.
Нужно быть всем нам более сознательными. И мы должны понимать, что если мы лишимся зеленых участков в городе, то совсем будет нечем дышать. В Челябинске, например, нечем дышать, когда на заводах идут выбросы. Город пыльный, уголков зеленых практически нет. И с детьми негде погулять, да и самим взрослым просто негде пройтись. Просто хочется, чтобы мы сами были более сознательными. Может быть, общественники как-то должны... Есть же партии зеленых за границей. Может быть, нам надо как-нибудь тоже объединиться, быть активнее. Ну и хотелось бы, чтобы те законы, которые уже есть, они исполнялись.
Это политическая воля руководства города. Должна быть просто и все. Городоначальник говорит, зеленые насаждения мы не трогаем. Их не трогают. Желание. Все остальное уже механизмы можно найти. То есть подконтрольные там городским властям комитет по архитектуре, комитет по экологии, которые эти решения должны воплощать в жизнь.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, как защитить зеленые зоны в городах от коммерческой застройки. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Префектура Центрального административного округа Москвы отказала оппозиционерам в проведении сегодня пикета у здания Следственного комитета в защиту задержанных по так называемому «болотному делу» о массовых беспорядках во время марша миллионов 6 мая. Однако организаторы все равно намерены собраться на запланированной акции. Корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина выясняла намерения оппозиции.
Всего в рамках дела о стычке с полицией, которую Следственный комитет называет массовыми беспорядками, 16 подозреваемых. 11 из них пребывают под арестом с июня. Еще 2 человек задержали в конце июля. Первые аресты произошли через 3 недели после митинга, но первая массовая акция в поддержку арестованных состоялась лишь 26 июля. Накануне родственники арестованных добивались встречи с лидерами оппозиции, требуя большего их участия в судьбе задержанных. Резолюция митинга 26 июля утверждается, что события 6 мая на Болотной не подпадают под определение массовых беспорядков, и потому уголовные дела по этой статье незаконны. Пикет у Следственного комитета 2 августа будет требовать освобождения задержанных, сообщил лидер Левого фронта Сергей Удальцов.
Защита политических заключенных в современной России, поддержка требований их освобождения, а также требования отставки главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в связи с многочисленными скандалами, которые вокруг его фигуры происходят в последнее время.
Префектура акцию не согласовала таким образом, что, по мнению Удальцова, организаторы имеют право ее провести.
Не предлагается ни изменить время, ни место, ни формат. Следует абсолютно непонятная фраза в связи с призывами, прозвучавшими на митинге 26 июля в Новопушкинском сквере, которые не расшифровываются, и нам непонятно, что это за призывы. Дальше следует фраза, что организаторы могут быть привлечены к ответственности, предусмотренной законом. То есть, если перевести на русский язык, то это бред. Поэтому мы, безусловно, на акцию придем. Дальше будем действовать по ситуации. Мы не считаем вот эту бредовую бумагу запретом.
Сергей Удальцов сообщил также, что по делу о шествии 6 мая опрошено более 1000 человек. Расследованием занимается около 100 следователей. Глава Ассоциации адвокатов за права человека Евгений Архипов критикует лидеров протеста за недостаточное внимание к судьбе задержанных активистов.
Как можно обвинять вокруг себя людей, когда ты сам дистанцируешься от них? Ты говоришь, что мы здесь ни при чем, вы сами виноваты. Сейчас вот самое главное, не допустить репрессий. Если сейчас начнутся вот эта вот волна репрессий на Болотной, затронет каждого. каждого. Вот сейчас они отработают на этом, потом они будут других сажать. Вот сейчас по делу Пусси Райс. Вот они жалуются на то, что их там сейчас могут вывести из процесса. Это же предел. Чего вы сидите молчите? Вы знаете закон, вы знаете право, вы знаете теорию государства и права. Вы с этим миритесь. Вы же не дремучие, вы же под образование для чего получали? Сидят, молчат все. Мы лучше в кафе сходим, посидим, на дачу съездим, но протестовать мы не будем. Вы что делаете? Вы тем самым создаете еще больше почву для репрессий. Вас потом будут сажать.
Евгений Архипов, адвокат активиста «Другой России» Александра Каменского. Они передают следствию результаты экспертизы на детекторе лжи, подтвердившие, что Каменского задержали еще на площади Революции до столкновения на Болотной. Будут требовать закрытия дела. Но в целом правозащитники считают, что события 6 мая на Болотной не подпадают под определение массовых беспорядков, и потому уголовные дела по этой статье незаконны. Вера Володина для Радио «Свобода, Москва».
В Варшаве, несмотря на протесты, прошел концерт американской поп-звезды Мадонны, рассказывает Алексей Диковицкий.
Концерт Мадонны прошел на столичном национальном стадионе, который был построен к прошедшему недавно чемпионату Европы по футболу. Еще до чемпионата много говорилось о том, за какие средства содержать этот и другие подобные объекты после окончания Евро-2012. Одним из таких способов на самоокупаемость стадионов как раз и является проведение больших концертов, на которые можно было бы собрать 30-40 тысяч зрителей. Поэтому администрации объекта и властям на руку то, что концерт звезды такого уровня удалось организовать на национальном стадионе. Однако это событие пришлось по душе далеко не всем. Организация «Крестовый поход молодых» призывала поляков не идти на концерт, поскольку исполнительница, по их мнению, пропагандирует разврат, однополые браки и оскорбляет христианские ценности. А крестоносцы или рыцари, как они себя называют, считают своим долгом ревностно защищать такие ценности. Было собрано около 50 тысяч подписей в интернете за отмену концерта, который, к тому же, что очень важно, проходил в годовщину Варшавского восстания 1944 года. Эта дата имеет колоссальное значение для нашей истории, и нельзя допустить, чтобы в этот день память наших героев оскверняли греховными зрелищами. Это как танцы на костях, гласит один из комментариев в интернете под петицией об отмене концерта. Активисты заклеили часть плакатов с рекламой концерта другими плакатами с информацией о годовщине восстания. В некоторых костелах были заказаны молебны на время начала концерта. Некоторые молились небольшими группами прямо на улице. Эта дама выступает, называя себя Мадонной. Она приписывает себе черты Матери Божией Марии, а ведет себя на сцене как проститутка. Как же еще это можно понимать? Между тем, те, кто пришел на концерт, не видят ничего противоречивого в том, чтобы днем должным образом почтить память героев Варшавского восстания, а вечером пойти на концерт.
Уважаемый же, каждый может выражать свое знание, на счастье.
Я думаю, что каждый может выразить свое мнение. К счастью, мы живем в свободной стране. Главное, чтобы не было агрессии. Если бы нас что-то оскорбляло, то мы бы тоже протестовали. Интересно, что в связи с тем, что концерт Мадонны проходил именно 1 августа, организаторы согласились показать на стадионе перед началом шоу короткий фильм о восстании, что, возможно, является беспрецедентным шагом в истории гастрольных туров певицы. Между тем, в самой Варшаве в среду прошли многочисленные мероприятия в память о восстании. Ровно в 17:00 по местному времени в городе завыли сирены. Точно в это время, 68 лет назад, началось самое большое на оккупированных нацистами территориях вооруженное восстание. Повстанцы держались 2 месяца, но так и не дождались помощи советской армии, которая наблюдала за расправой над варшавянами с другого берега реки Висла. Погибло около 240 тысяч человек, а сама Варшава была практически полностью уничтожена. Алексей Диковицкий для Радио «Свобода» из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство юстиции России зарегистрировало сегодня оппозиционную республиканскую партию «Партию народной свободы» «Парнас». Сообщение, заложенное в здании Хамовнического суда Бомби, не подтвердилось. В ближайшее время там продолжится рассмотрение по существу дела участниц пан-группы «Пусси Райт». Оппозиционные активисты намерены провести у здания Следственного комитета акцию в поддержку арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади. Выпуск новостей на волнах Радио «Свобода» через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио «Свобода» главные темы дня.
Путин в Лондоне, президент и джедаист.
Комментарии экспертов.
Владимир Войнович о Москве 2042 в Москве 2012 года.
Право автора.
Илья Мильштейн, прославленные Пусси Райот.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Выпуск подготовил Иван Трифилов.
Объем резервного фонда России на начало августа составил 59 миллиардов 870 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – 85 миллиардов 210 миллионов, сообщило Министерство финансов страны. Таким образом, в течение июля общая сумма накоплений в них в долларовом выражении сократилась более чем на 1 миллиард долларов или примерно на 0,7%. Инфляция в России за период с 1 по 30 июля составила 1,2%, а с начала года 4,5%. Для сравнения, в прошлом году в июле потребительские цены не изменились, а с начала года они выросли на 5%. Такая разница в темпах их роста связана с индексацией тарифов на услуги ЖКХ, с этого года перенесенной с января на июль. Дифференциация населения России по уровню дохода в первом полугодии незначительно выросла к уровню такого же периода 2011 года. Как сообщила Федеральная служба статистики, в январе-июне на долю 10% наиболее обеспеченных российских граждан приходилось 30,2% всех частных денежных доходов, тогда как в первой половине 2011 года этот показатель составлял 29,8%. В то же время на долю 10% наименее обеспеченных граждан страны приходилось только 1,9% денежных доходов против 2% в январе-июне годом ранее. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-июле увеличилась на 1,5% к уровню такого же периода прошлого года, до 300 233 тысяч тонн, свидетельствуют предварительные данные Министерства энергетики страны. Объемы добычи природного газа за 7 месяцев года составили более 383 миллиардов 300 миллионов кубометров, сократившись в годовом исчислении на 3,4%. Федеральная резервная система Соединенных Штатов сохранила на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам, установленную сейчас в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. При этом она подтвердила свое намерение сохранять такой низкий ее уровень до конца 2014 года. Курс доллара на сегодня 32 рубля 33 копейки, на 13 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 82 копейки, по сравнению со средой он подорожал на 31 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. В петербургском артистическом кафе «Бродячая собака», которое готовится отметить свое столетие, продолжаются выставки юбилейного года. На вернисаже молодого художника Дмитрия Барабанщикова побывала Татьяна Вольская.
Легендарное артистическое кафе «Бродячая собака», возрожденное после почти векового забвения, благодаря энтузиазму своего директора Владимира Склярского, к сожалению, уже покойного, готовится к своему столетию на протяжении всего года. Уже прошла конференция «Бродячая собака в культуре Серебряного века», говорит куратор выставок «Бродячей собаки», культуролог Николай Суворов.
Существовала она, по-моему, апреля 2015 года, потом ее закрыли, потому что там случилась война и все такое. Маяковский там много сделал, чтобы закрыли, кстати, эту собаку. Он устроил скандал здесь. Этот скандал стал известен градоначальнику. Они сделали обыск тут и нашли алкоголь. Был сухой закон. Это был хороший предлог закрыть бродячую собаку. Вот я провел как раз эту конференцию. Выставки, они идут каждый месяц. Все мероприятия, которые проходят в этом году, они все посвящены столетию, конечно. Здесь вообще проходят выставки самых разных людей. И вот эта выставка у молодого художника, Димы Барабанщикова. Сначала, когда впервые его увидел, думаю, господи, это же цветные фотографии. Потом гляжу, это, оказывается, пастель. Ну, здесь, конечно, есть очень интересные фишки вот в этих работах. Они кажутся реалистическими абсолютно. Но на самом деле есть хитрости. Кое-где смещена перспектива. Вот этот дом крайний, он шатается. Художник молодой очень, ему 21 год, но в этом тоже хорошо, потому что собака всегда давала путевку в жизнь, скажем так, и благословляла молодых поэтов и художников, и потом у них все начинало получаться.
Выставка очень петербургская. В произведениях искусства вообще подкупает, когда автор думает не о себе, а о своем предмете, не о производимом впечатлении, а о тайнах бытия. И Дмитрий Барабанщиков, несмотря на молодость, относится именно к таким художникам. Маленький домик, двор, брандмауэры вдруг обнаруживают свою неприходящую красоту, игнорируемую так называемыми инвесторами, но на самом деле составляющую самую суть города. Этот Петербург совсем не открыточный. Это тайные уголки городской души, которые художник с удивительным вниманием умеет разглядеть.
Вот это, например, местечко, оно хорошо известно. Это Коломна. И вообще вот Дима Барабанщиков, он принадлежит группе «Старый город». Она самая старая в Петербурге. Она организовалась в 81 году. Раньше Митьков и раньше всех других групп. Все художники, которые к ней принадлежат, они живут в Коломне. Вот эти ребята коломенские, они еще занимаются экологией города и защитой памятников. Зданий, мест, выходят с этими транспарантами. Эти работы такие лирические, очень милые. Вот видите, тоже с таким нарушением перспективы и пространства, но в то же время реализм такой, прямо даже удивительно. Но хочу сразу сказать, что достигнуть этого в пастели очень-очень трудно. Безумно капризная техника, это же мелки все-таки. А тут передается буквально вот эта графика такая петербургская, точно, с линии, очень четко очерчен цвет, такая графичность петербургская.
Сам художник Дмитрий Барабанщиков стоит у одной из своих работ. Вообще удивительно, вы такой молодой, а вот группа, сказали, такая старая. Вот
я просто пытаюсь в своих картинах рисовать те места, которые либо снесут в ближайшем будущем, уже даже можно узнать, какие места, потому что сразу зеленая сеточка, синий забор, и сразу надо фотографию, этюдик и рисовать быстро, потому что все, этого через месяц уже не будет. Не полное как бы упадничество, а то, что вроде хорошо, но все это грустно.
А у вас есть вот единомышленники, вы один вот рисуете в этом направлении?
В технике я вот принял ее от Яна Антонышева, основателя группы «Старый город», но я ее переделал под свой лад, то есть у него более фактура, у него более глубокие идеи, то есть нужно вдумываться. А в моих картинах просто ты получаешь эстетическое удовольствие от того, что смотришь на вот, с одной стороны, грустный, с другой стороны, радостный городской там пейзаж, да?
О своей выставке в арт-кафе «Бродячая собака» говорил молодой художник Дмитрий Барабанщиков. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В завершении программы «Свобода в полдень» новости 30-х Олимпийских игр, которые проходят в Лондоне. Вчера россияне завоевали 3 медали. Подробнее расскажет обозреватель спорта Алексей Кузнецов.
Любопытная закономерность обнаруживается на Олимпийских играх. Россияне завоевывают медали, и, в общем-то, не такое плохое количество. 3 медали за день – это хороший результат. Но, тем не менее, после каждого такого дня, вот уже, по-моему, третий день подряд, россияне опускаются все ниже в медальной таблице. Вчера они были на 9-м месте, сегодня на 10-м. Что же касается конкретно медалистов, во-первых, Софья Великая завоевала серебряную медаль в фехтовании на саблях. Илья Захаров и Евгений Кузнецов были вторыми в синхронных прыжках в воду. И свою вторую бронзовую медаль завоевала Ольга Забелинская в индивидуальной шоссейной велогонке с раздельного старта. Ну а китайские спортсмены, как всегда, идут по своему сумасшедшему графику. Как и днем ранее, они выиграли 4 золотые медали. Победили китайцы в синхронных прыжках в воду, в настольном теннисе, в плавании и в тяжелой атлетике, где Лю Сяодзюнь установил новый мировой рекорд в категории до 77 килограммов. Вчера же были установлены еще 2 мировых рекорда. Даниэль Гюрта в плавании 200 метров брасом завоевал первую золотую медаль для сборной Венгрии. А вот американка Ребекка Сони еще медаль не выиграла. Ее мировой рекорд состоялся в полуфинале заплыва на 200 метров брасом. 3 золотые медали получили и олимпийцы США. Кристин Армстронг выиграла велогонку с отдельного старта. Натан Адриан – стометровку вольным стилем в плавании. А женская сборная США уверенно победила в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. 3 золотые медали – отличный результат – выиграли вчера олимпийцы Южной Кореи. 2, наконец-то, завоевали хозяева Олимпиады – британцы. В том числе победил велогонщик Брэдли Уиггинс, победитель Тур де Франс нынешнего года. Конечно, это великолепный результат Уиггинса, теперь он явно станет национальным британским героем. Вернее, уже стал. Олимпийскими чемпионами также вчера стали сборные Украины и Германии в академической гребле, итальянец Даниэле Моменти в грибном слаломе, французская дзюдоистка Люси Рикос, японский гимнаст Хею Чимура, шангийский из КНДР Джон Сим Рим и фехтовальщик из Венесуэлы Рубен Лемар Дагаскон. А в общем, значит, лидирует сборная Китая. После 5 дней Олимпиады у нее 17 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовые медали. У сборной США, соответственно, 12-8-9, у команды Южной Кореи 6-2-4. Сборная России, как я уже и сказал, идет на 10-м месте. У нее 2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. Вообще олимпийскими чемпионами становились спортсмены из 22 стран, а всего на пьедестал почета поднимались представители 49 государств. Ну а теперь у дней сегодняшнем, 2 августа, будут разыграны 18 комплектов наград. Самые большие шансы завоевать медаль в плавании у Юлии Ефимовой. Ну, в общем, неизвестно, насколько серьезно она будет претендовать на медали. Во всяком случае, шансы, конечно, есть. И Ефимова будет выступать на дистанции 200 метров брасом, на своей коронной дистанции. Вряд ли, может быть, она сумеет победить американку Ребекку Сони, которая вчера, напомню, установила мировой рекорд в полуфинале. Но, по крайней мере, на пьедестал почета Ефимова попасть может. Кроме того, с плаванием женщины проплывут 100-метровку вольным стилем, где выступит белорусская спортсменка Александра Герасименя, а у мужчин пройдут финал на 200-метровке брасом и такой же дистанции комплексным плаванием. В брасе это будет очередное состязание между Райаном Лохтой и Тайлером Клэри, между американскими пловцами, а в комплексном плавании очередной этап противостояния от Райана Лохта и Майкла Фелпса. В полуфинале Лохта опередил Фелпса почти на секунду, так что серьезной борьбы там ожидать не приходится. Фехтование сегодня будет разыграна медаль командной женской турнир в Апире. Скорее всего, там победят итальянские. Они в личном первенстве заняли все 3 первых места.
Алексей Кузнецов о 30-х Олимпийских играх. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Как отличается аудитория сериалов в России и за рубежом? Как сериалы влияют на стереотипы и способствуют общественным переменам? В студии президент «Амедиа», крупнейшего производителя телесериалов в России, Александр Акопов, ведет программу Анна Качкаева. «Час прессы» в 13.07 по московскому времени. А мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Валерий Придаков и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. Оставайтесь на волнах «Свободы».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это первый визит Владимира Путина в Великобританию.
Организация «Крестовый поход молодых» призывала поляков не идти на концерт.
У Маши Алёшиной сильно понизился сахар в крови. Это связано с тем, что
лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов обвиняется в организации
несогласования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».